Второй эпизод. Зачем Бог дает болезни? Встреча с хранителем знаний проходила в просторном светлом зале в скандинавском стиле, в котором было много света и воздуха. Возвышения или сцены там не было, просто изящный деревянный стол и мягкое кресло для оратора в середине и несколько рядов элегантных белых стульев для слушателей, расставленных кругом. Все это способствовало глубокому переживанию близости, ощущению отсутствия всякой разделенности, свободы от искусственно созданных границ, но никак не умаляло для учеников ценности духовной иерархии, в которой хранитель знаний стоял так высоко, что их души воспламенялись от восторга и трепета. В глазах слушателей читалась искренняя радость от встречи с учителем и огромное желание прикоснуться к миру познания. Едва растворились в тишине звуки молитвы, которой хранитель знаний начинал каждую встречу, слово взял пожилой мужчина с зорким внимательным взглядом. Образ у него был колоритный: длинные седые волосы, туника в этническом восточном стиле, манера говорить немного нараспев. «Любимый учитель», — склонившись в поклоне, произнес он, «меня очень мучает один вопрос. Я очень хочу помогать людям, но насколько я могу вмешиваться в жизни других как целитель, не забирая их карму?» Иларион, хранитель знаний, окутал ученика энергией света и благости. Если человек заболел, значит, так сделал Бог для того, чтобы он задумался о смысле жизни. Правильным ли путем идет? Верно ли развивается? Заболевший начинает размышлять и находит ответы. Целитель может ему помочь, подсказать, что пора становиться духовным человеком. Если так происходит, и человек начинает совершенствоваться, духовно развиваться, то целитель не берет на себя его карму, потому что Божий план исполняется. А если целитель не направляет больного на путь развития, не рассказывает ему о школе, об эгрегоре, а просто пытается его вылечить, оставляя в том же бездуховном состоянии, в котором тот и был, вот тогда он берет на себя его карму. Ведь Бог-то хотел совсем другого. Мужчина, понимающе закивал, соглашаясь с каждым словом мастера. «Да, спасибо, великий, я понял. Получается, даже если, находясь в школе, мы болеем, то это тоже значит, что духи хотят нам что-то сказать?» «Да, духи говорят, что развития недостаточно, что человек не понимает происходящее, плохо использует острые углы и сложные ситуации для своего роста, которые Бог дает ему, чтобы подсказать, натолкнуть на раздумье. Расскажу вам притчу». Хранитель знаний обратился ко всем присутствующим. Он встал со своего места и, не торопясь, стал двигаться к середине зала. Длинный черный балахон слегка колыхался от ходьбы, а распахнутые в стороны руки, облаченные в широкие рукава, походили на крылья. Как-то к старцу Зосиме пришел страждущий с просьбой об исцелении. Но тот отказался лечить его и отправил замаливать грехи. Тогда один из учеников предложил себя в помощь тому больному и действительно вылечил его, а потом возгордился. «О, я его вылечил, а Зосима даже не взялся, наверное, старый стал, силу потерял». Вскоре тот самый ученик-целитель свалился с болезнью и вопросил старца: «За что? Почему?» «Потому что ты делаешь не то, что Бог хочет. Он дал этому человеку болезнь не просто так, а чтобы тот задумался о своей жизни, покаялся в грехах, попросил у Бога прощения, а ты взял и исцелил его, даже не дав ему переосмыслить свою жизнь и ступить на путь духовного развития. И этот человек так и остался глупцом, идущим по пути невежества», — ответил мудрый Зосима. Хранитель знаний сделал паузу. Зал затих. Чувствовалось, как осознание сказанного проникает в их души. «Благодарю вас». Илларион медленно опустился на стул. В глазах его светилось прозрение. Ясность сказанного учителем помогла ему разобраться в мучившем его вопросе. Тем временем внимание собравшихся обратила на себя энергичная брюнетка среднего возраста, лет 45, в длинном красивом платье василькового цвета под цвет ее синих глаз. Она сидела достаточно далеко, и чтобы ее услышали, старалась говорить громче. «Любимый учитель, хочу спросить вас по поводу женщин». Мастер жестом пригласил ее выйти поближе к середине, чтобы было слышно всем. А сейчас очень много женщин болеет неизлечимыми женскими заболеваниями. Почему так происходит? Зачем Бог дает женщине болезнь? Не только женщины, Лариса. Сейчас даже маленькие дети болеют или уже рождаются со сложными заболеваниями. Все это происходит от неправильной обстановки. Во-первых, люди ведут малоподвижный нездоровый образ жизни. Раньше наши предки жили на свежем воздухе, среди деревьев, очень много двигались, совершали много физических усилий, воду носили, дрова рубили, оттого и люди были здоровее. Энергия, с которой говорил учитель, разлилась по залу. Он словно передал свою активность ученикам. Сегодняшняя встреча была особенной. Тема боли, болезней, страданий так или иначе касалась каждого, либо лично, либо его близких, знакомых, родных. Новые знания были важны. Мужчины и женщины всех возрастов внимательно слушали хранителя знаний, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одного жеста, ухватить энергетическую составляющую той истины, которую раскрывал перед ними их любимый учитель. «А что сейчас происходит?» — горестно вздохнул хранитель. «Маленький ребенок не бегает, не прыгает, ничем не занимается, а за компьютером сидит, в экран смотрит». Он надул щеки, изображая карапуза, и, взмахнув руками, затарабанил пальцами в воздухе, изображая печатание на клавиатуре. «Или смотрит в экран телефона». Он вытянул руку, сделав вид, что делает селфи, и грустно улыбнулся. Некоторые слушатели негромко засмеялись, понимая, что это смех сквозь слезы. «Вот из-за такого времяпровождения они и начинают потом болеть», продолжал свою мысль великий учитель. «А во-вторых, раньше люди были религиозны, в церковь ходили, молились, посты соблюдали. А сейчас очень много бездуховных людей, которые ни во что не верят, только лежат на диване и телевизор целыми днями смотрят. У людей нет ни веры, ни стремления к развитию, поэтому и болеют и взрослые, и дети», с энергией в голосе произнес учитель. «Учитель, правильно понимаю, что целительство должно не просто исцелять тело, вроде наполнил дыры энергией, подлатал где надо и все, но это духовная практика, в которой исцеление идет на всех тонких телах, и настоящий целитель работает с ними, с каждой чакрой». Вопрос задал совсем юный, рыжий, вихрастый мальчик с веснушками, разбросанными по всему лицу, сидевший у окна. По виду Сергей походил на школьника, но на самом деле был студентом-первокурсником. «Да, ты все верно говоришь, Сергей. Если у человека что-то заболело, значит, весь его организм в неправильном состоянии находится, а не только какой-то один орган. Современные врачи начинают этот несчастный орган лечить, убирают симптомы, но не смотрят на человека в целом, почему и где энергия течет неправильно, какие мысли или эмоции его разрушают или еще что-то. А заболевшего надо лечить целостно и помнить, что он состоит не только из физического, но и из тонких тел. И чтобы их исцелить, надо, чтобы человек читал молитвы, испытывал возвышенные эмоции, имел сильные установки, направлял энергию в правильном направлении. Любимые мои ученики, ищущие знаний, запомните главное: когда человек будет в гармонии, тогда он и перестанет болеть. У каждого человека, сидящего в зале, было ощущение, что хранитель знаний говорил сердцем, обращаясь лично к нему. Ведь своими благостными речами он не только раскрывал перед ними истину, но и словно исцелял души всех присутствующих. «Спасибо, хранитель. Сегодня такая непростая, но очень полезная беседа. Можно я еще спрошу? Скажите, пожалуйста...» С места вновь привстала Лариса, которая спрашивала про женские болезни. Видно, тема здоровья была очень актуальной для нее. «У многих людей есть хронические заболевания, и они отличаются. У кого-то слабое сердце, у кого-то проблемы с костями, у кого-то нервная система барахлит. Что это? Многообразие абсолюта? Это так, через разные уроки, разные симптомы Бог хочет донести разные мысли?» «Да, конечно, Лариса, каждую болезнь можно отдельно рассматривать». Но также, в зависимости от образа мыслей и образа жизни, у каждого человека свое слабое место. И когда он деградирует, энергии у него становится меньше. Где тонко, там и рвется. Это уязвимое место и начинает страдать. Возникает хроническая болезнь. И тогда надо смотреть, с чем именно это слабое место связано. Например, каждый орган у нас соотносится с определенным знаком зодиака. Знак зодиака с определенными чертами характера. Изучая, с какой планетой взаимосвязан каждый орган, человек может понять, какие качества у него неправильно работают, в чем его действия неверны. Если человек будет рассматривать свою болезнь, изучать причины ее возникновения, он поймет, в чем ее причина, зачем Бог дал эту болезнь, и поймет, что именно в себе он должен проработать. Хранитель знаний обвел взглядом зал и, радуясь, отметил про себя, что видит в глазах своих учеников отклик, озарение и инсайты, которые вызвали в них его слова. «Как ты сама думаешь, Лариса, что произойдет, если заболевший человек ничего не будет делать, ни размышлять, ни развиваться?» — обратился он к женщине, задавшей вопрос. «Хроническая болезнь у него будет продолжаться, будет прогрессировать?» — уверенно ответила женщина. «Да, все верно. И даже если он вылечит ее, то к нему придет другая болезнь, потому что основная причина не устранена. В чем эта основная причина?» Хранитель знаний вопросительно взглянул на сидящих вокруг людей, желая услышать подтверждение, что они поняли его речи. «Причина в его бездуховном состоянии. Бездуховность. Нежелание развиваться». Из разных углов зала послышались правильные ответы, и хранитель в очередной раз испытал счастливое состояние, благодаря Бога за то, что его любимые ученики впитывают знания, понимают его и прямо сейчас следуют за ним по правильному пути. Можно еще добавить в тему. Давид, высокий худой молодой юноша в очках, энергично вскочил с места. Было видно, что ему не терпелось поделиться с учителем и соратниками своими мыслями. У него был красивый бархатный голос и выразительная речь, ярко выраженные скулы и четко очерченный крупный подбородок придавали его лицу волевое выражение. «Да, Дима», — мягко кивнул хранитель знаний. «Такой момент. Мне кажется, мы сегодня живем в мире потребительства. Бизнесменам, зарабатывающим на болезнях других, выгодно, чтобы люди вели нездоровый образ жизни, страдали и болели, пичкали себя медикаментами, на нас паразитируют и для этого даже придумывают несуществующие болезни, проводят липовые диагностики. Парень эмоционально взмахнул рукой, разрубая ладонью воздух, выражая свое негодование. «И я согласен с Давидом», — добавил сидящий рядом с ним Егор, скромно одетый мужчина средних лет, которого отличали большие карие глаза и густо насупленные брови. Немного старомодный, но аккуратный костюм выдавал в нем человека консервативных взглядов. Было видно, что мужчина стеснителен. Он говорил, слегка заикаясь от волнения. «А все потому, что болеть стало модным, популярным. Многим нравится ходить в больницы, постоянно диагностировать себя, хвастаться, а у меня еще вот такое заболевание, а еще вот такое. Какой-то безумный культ болезней». «Вы оба правы. И этот культ болезней навязан людям осознанно, как и культ медикаментов. В итоге человек болеет, горстями глотает лекарства, но ему уже ничего не помогает. Выход один. Надо начинать вести здоровый образ жизни, молиться, правильно питаться, больше двигаться, заниматься зарядкой, йогой. Только так можно выйти из порочного круга. Болезнь, таблетки, болезнь, таблетки». В зале послышался гул. У каждого была в семье подобная история. Егор, неожиданно оказавшийся в центре дискуссии, добавил уже более смело. «Помню, одна ученица писала, что употребляет таблетки от недостатка внимания. Это же дурдом придумать таблетки от недостатка внимания!» «Да, Егор, много выдумали разной ерунды», — согласился хранитель. «Родители, которые не могут справиться со своими активными детьми, поят их нейролептиками. И сидит такой малыш, слюна течет, взгляд бессмысленный, зато взрослые довольны. Как хорошо, спокойно стало, нас никто не достает. Спасибо доктору, помог. Надо и не надо. Людей пичкают всякими таблетками, калечат население, выдумывают новые болезни, о которых говорил Давид. А все для того, чтобы продавать побольше лекарств». В зале поднялась рука. «Учитель, а я вот немного запуталась. Говорят, все болезни от стресса». Миловидная женщина лет 30, с аккуратно собранными в хвост длинными русыми волосами, в элегантном трикотажном костюме бежевого цвета, начала говорить после одобрения мастера. «Врачи, прописывая человеку покой, отправляют его в санаторий. Какая-то доля истины, наверное, в этом есть, потому что многие живут в каком-то жутчайшем стрессе. Но, с другой стороны, вы говорили, и я замечаю истину ваших слов, что стресс полезен для здоровья. Сама была свидетелем, как только человек начинает заниматься чем-то новым, он забывает свои болезни, выздоравливает. Где правда? Как правильно действовать?» В ее серых миндалевидных глазах, обрамленных пушистыми ресницами, чувствовалась беспомощность от того, что она запуталась в противоположных постулатах. «Стресс, так же, как и болезнь, Ольга, нужен, чтобы человек задумался и начал духовно развиваться. Он должен понять, что слишком отождествлялся со своим эгоизмом. Если человек в стрессе переосмыслит свою жизнь, поступки, идеи, мысли и эмоции, то стресс пойдет ему на пользу. А если ничего не будет делать, а просто напьется нейролептиков для успокоения, конечно, ничего не изменится. Человек обязательно должен понять, что же он делает неправильно. Только тогда он найдет причину, как избавиться от стресса. Иначе стресс продолжит его разрушать, и никакие таблетки ему не помогут». «Я так и поняла», — продолжила молодая женщина, «что если человек хочет победить свою болезнь, важно, чтобы он встал на духовный путь, и начать можно с пожертвования. Но вот, скажем, ритуал — это тоже заместительная жертва, хотя часто начинают возмущаться. Почему эти ваши ритуалы стоят денег? Как с этим правильно работать и как к этому относиться?» «Ну, таким людям надо сказать, Деньги — это первый уровень жертвы. Потому что если с человека спросить настоящую жертву, откажись, мол, от своей лжи, которая вызывает в тебе негативные эмоции, он скажет: «Нет, я не готов, не могу». Или, например, предложите ему пожертвовать мыслью, что что-то в этом мире несправедливо, что ему что-то там не додали. «Нет, от идеи несправедливости он тоже не будет готов отказаться», — согласилась ученица. «Я сталкивалась с такими людьми. Мало того, стыдно признаться, и сама была такой раньше. Сейчас, благодаря вам, хранитель, я меняюсь. Спасибо вам». «Вы правы, хранитель знаний. Такой человек будет зубами держаться за свои идеи. Он скажет: «Нет, давайте лучше я вам деньги отдам. От лжи я никогда не откажусь, потому что это для меня самое дорогое и важное. Я без этого не могу жить». Предыдущий оратор Давид, противник лжебизнесменов, тоже подключился к обсуждению волнующей его темы. «Я рад, что вы понимаете, о чем я вам говорю». Мастер вновь встал из-за стола и продолжил рассказ, находясь рядом с учениками совсем близко. А тем временем, именно от этих мыслей, такой человек испытывает целый спектр негативных эмоций, которые его разрушают. Все время обижается, раздражается, злится, завидует или еще что-то. Он к жертве еще не готов, не способен, ведь он соткан из этого, эгоизма, лжи, зависти и так далее. Не может же он отказаться от самого себя. Лица присутствующих были задумчивы, люди погрузились в воспоминания. Каждый вспоминал себя, когда он сам был эгоистичен, гневался, злословил. Из транса их вырвал мощный призыв хранителя, который, повышая тон, воскликнул: «Потом, когда человек встанет на путь духовного совершенства, он поймет, что надо жертвовать своими негативными эмоциями и своим отождествлением со всякой чепухой. Следующий этап наступит, когда, достигнув высокого духовного уровня, человек наконец-то по-настоящему принимает, как важно принести в жертву то, что губит его, то отвратительное и пагубное, с чем он себя отождествляет, что он считает собой. И тогда человек прекращает болеть, и с ним перестают случаться всякие несчастья. В этот момент он уже по-настоящему может освободиться от всех своих страданий». Волна любви прокатилась по залу. Нахождение рядом с хранителем знаний давало людям веру в то, что это благостное состояние, о котором он говорит и в которое они стремятся попасть, реально. Внимание учителя привлек шум на задних рядах слева. Две скромно одетые пожилые слушательницы негромко спорили, видимо, договариваясь, кто задаст вопрос. Он улыбнулся и кивнул, давая понять, что готов их выслушать. Наконец, одна из них, более смелая, решилась. Это была крупного телосложения, статная женщина с длинными темно-каштановыми волосами, с красивым крупным ожерельем из аметиста на груди. «Великий, у нас такой вопрос. У нас была одна ученица, которая готова была заплатить любые деньги, чтобы у нее забрали болезнь. Уже много лет, из года в год, она проходила целительные ритуалы, но все равно продолжала все свои грехи и негатив тащить за собой. Во время ритуала я буквально силком заставила ее дать клятву, что она пожертвует своими негативными эмоциями. Все это с сильными эмоциями под удары бубна. После ритуала она была в странном состоянии, но хотя бы какая-то ответственность у нее появилась». «Да, Элиза, человек держится как раз за то, что его губит, за тот камень, который тянет его на дно. Не понимает, что вот эти отождествления с негативом для него самые пагубные, и что, избавься он от этого прямо сейчас, то станет счастливейшим человеком. и поэтому продолжает мучиться, страдать. Чтобы он пришел к этому пониманию, нужен духовный путь, а он всегда долог. «Представьте», — засмеялся хранитель, — «вы все объяснили человеку, и он такой бац, и сразу все отбросил и моментально пошел просветляться. Это же невозможно!» Зал оживился. Люди смеялись, смотря как хранитель весело и артистично изображает моментально просветленного, которому на голову, как яблоко Ньютону, упало озарение. «Что такое медленный путь?» — вновь серьезно заговорил мастер. «Сперва это материальные жертвы. Потом, например, помощь школе. Постепенно, по ступенькам, человек приходит к настоящим жертвам. Отказом от плохих мыслей и эмоций, эгоизма, негатива, тогда он станет счастливым и обретет благодать Божью. Часто люди за пожертвования хотят получить волшебную таблетку. Подруга Элизы, очень коротко стриженная, изящная, миловидная женщина невысокого роста в джинсовом брючном костюме, тоже решила поделиться с мастером и залом своими мыслями. Седой цвет волос не делал ее старше, скорее придавал эксцентричности. «Эти люди говорят, ваш духовный путь — это долго и сложно, не мое, мне бы что-нибудь попроще. Но ведь и для этого человек должен все-таки изменить свой образ жизни. Не бывает попроще, нет промежуточного. Получается, что человек, который действительно хочет измениться, должен встать на духовный путь, и это просто вопрос времени и скорости его движения по нему. Правильно я понимаю? Или бывает лайтовая дорожка?» «Нет, лайтовой не бывает, Дарина. И даже если порой кажется, что болезнь вроде бы отступила, врачи побороли ее таблетками и симптомы ушли, но нет, тогда появляется другая. Потом третье, и кроме болезни в жизни этого человека появляется много страданий и несчастий. А все потому, что он держится прежде всего за свой эгоизм, культивируя негативные мысли и эмоции. Но он не хочет этого понимать и не хочет с этим расстаться. Но когда вы первый раз ему это скажете, он даже не поймет, о чем вы говорите. Только постепенно он может встать на путь понимания. Ага, оказывается, мысли-то мои и правда негативные, и все в моей голове ложь, и это ужасно, а я-то думал, что это нормально негативить целыми днями. Путь переосмысления медленный, но когда это происходит, человек начинает освобождаться от плохих вещей, которые его мучают, которые создают внутренний ад. Оставив женщин переосмыслять полученные знания, хранитель обратился к лысому мужчине в оранжевых одеждах. «Сатья, я вижу, ты давно хочешь что-то спросить». «Да, великий учитель, меня мучает один вопрос», — откликнулся ученик. «Правильно ли я понимаю, что один путь по возвращению здоровья — это переосмысление, а другой способ справиться с болезнью — это служение? Я лично видел примеры, когда человек служит в ашраме, то божественная сила словно держит пружинку кармы, и человек не болеет. Но если он его покидает, то все болезни снова обрушиваются на него. Получается, такой человек — не переосмыслил свою жизнь. Просто пока он был в служении, был под защитой, так? Дело в том, Сатья, пока человек служит, он включен в эгрегор и получает от него энергию, которая его поддерживает. В этот момент он открыт божественной силе. Перестав служить, он пошел не медитировать или молиться, а вновь отгородился от Бога, погрузившись в свой эгоизм. Когда энергия от эгрегора перестала идти, он замкнулся на себе, а у самого-то нет энергии. Вот и пошли болячки, и ему снова нужно пройти три ступени. Первая — материальная жертва. Вторая — служение, помощь кому-либо. Третье – жертва деструктивными мыслями, эмоциями, отождествлениями. Человек, о котором ты говоришь, был на второй ступени, но сошел с нее. И болезни опять вернулись. Сатья склонился в благодарственном поклоне. Хранитель, по-доброму улыбаясь, приобнял ученика, одарив его потоком безусловной любви. Он уже хотел вернуться на сцену к своему столу, как заметил некое замешательство слева от того места, где он находился. Подойдя поближе, он получил переданную записку. «Учитель, скажите, пожалуйста, а как происходит общение с духами, природой? Когда вы с ними общаетесь, они задают какие-нибудь вопросы?» Поняв, что вопрос задала бабушка Люсия, скромная и незаметная, которая в этот день из-за потери голоса не могла говорить, хранитель присел с ней рядом и взял ее за руку. Глаза женщины наполнились слезами. Хранитель знаний настроился на духов великолепнейшей природы, которую созерцал на утренней прогулке и просиял от состояния благодати. Он замер, пребывая в блаженстве, пропуская поток света через себя и передавая это состояние ученикам. Это эмоциональное общение, как при диалоге влюбленных. Им не надо задавать вопросы друг другу, они получают ответы от сердца к сердцу. Просто идет энергия, взаимодействие на эмоциональном уровне в виде возвышенных эмоций. Такое общение возникает с духами природы, божествами или другими существами. Это очень глубокая связь. Люди переживают те эмоции, которые им дают духи, а они погружаются в эмоции, которые мы передаем им. Нет вопросов и ответов. Это все про ум, который нужен только для того, чтобы настроиться на возвышенное духовное общение. А здесь ум не нужен, и я, и духи уже настроены, поэтому общаемся уже на эмоциональном уровне. По лицу Люсии было видно, что она смогла почувствовать это общение вне ума, разговор на уровне сердца. Другие ученики тоже прикоснулись к этому процессу и мысленно благодарили ее за такой глубокий вопрос, благодаря которому хранитель вывел всех на возвышенные эмоции. Тем временем у Иллариона, выступавшего в самом начале, вновь появились вопросы, и он обратился к учителю. «Великий, я хотел спросить, в религиях, например, в христианстве, у людей высокого уровня принято жертвовать большие суммы. Они понимают суть пожертвований. Но в обычном социуме такой культуры нет, поэтому, когда люди сталкиваются со школой, этот момент становится одним из главных камней преткновения. И как бы я ни объяснял человеку, чем мы занимаемся и как важно жертвовать, не могу донести до людей эту идею. Помогите советом. Потому что такой человек думает, что он будет просто лежать на диване, пить пиво, смотреть телевизор, и все ему должно прийти даром. И счастье, и радость, и здоровье. Человек не хочет понимания, переосмыслений, хочет получить все без усилий, не жертвуя ничем. Он хочет оставаться таким, какой он есть, ничего не делать, но получать бесплатно благо. Почему я должен что-то делать? Давайте меня, исцеляйте. Или еще что-то делаете, без моих усилий. А я буду и дальше жить неправильно, разлагаться и деградировать. Деньги платить? Или школе помогать? Или новых людей привести? Передавать людям знания, приближая их к истине? Все в штыки. А если ему сказать, давай откажись от плохих мыслей и эмоций, он вообще не захочет ничего слышать, потому что настроен получить все задарма. Просто он не понимает, что все можно получить только благодаря своим усилиям и желанию духовно развиваться. Такому человеку надо объяснить, что он рассуждает как настоящий эгоист. «Все для меня, ничего от меня». И, естественно, у такой личности никаких изменений не произойдет. Мало того, он начнет страдать еще больше. Мой совет тебе, Илларион, призови его поразмышлять. Для кого он может сделать что-то хорошее? Помочь, пожертвовать, отдать. Пусть попробует и сразу почувствует улучшение своего состояния. Сначала эмоции станут более светлыми и возвышенными, а потом уже придут и физические изменения. Расскажи ему, кто такой эгоист. Это человек, который закрыл себя от Бога, от существования и тянет одеяло только на себя. А делиться и отдавать не согласен. Поведай про три уровня жертвы на пути избавления от болезней, страданий и мучений. На пути к Богу и счастью. «Спасибо, учитель. Я постараюсь», — поблагодарил мужчина. «Сердцем чувствую, что с вашей поддержкой этот человек поймет, зачем ему необходимы жертвы. Спасибо вам за то, что помогаете даже тем, кто ничего о вас не знает». Слово взяла молодая пара, Натали и Гаррет. Они были в чем-то похожи друг на друга. Светлые, доброжелательные, улыбчивые, с ясными добрыми глазами. И даже вопрос задавали вместе, продолжая мысли друг друга. «Учитель, можно еще раз уточнить? Получается, что закон пожертвования — это вообще самый главный закон здоровья и счастья? Если посмотреть вокруг, деревья жертвуют нам древесину и кислород, солнце, свет и тепло, а человек уже рождается эгоистом и только требует все себе. Может, поэтому и болеют с самого детства, не понимая смысла жертвования?» «Все потому, что его неправильно воспитывали. Думаю, не случайно задали этот вопрос именно вы, Натали и Гаррет. Я знаю, у вас четверо детей, и верю, что мои слова помогут вам», — одобрительно улыбнулся хранитель знаний. «Маленькому ребенку все несут море конфет, сотни игрушек, исполняют любое его желание. Сначала убирают за него игрушки, потом делают за него уроки, и он начинает думать, что так должно быть всегда. Став взрослым, он становится махровым эгоистом и ждет того же, что все будут к нему бежать и все для него бесплатно делать. А следует по-другому. Надо дать малышу горсть конфет и сказать: «Отдай их все своим друзьям». И вот когда он все до единой раздаст и себе ничего не оставит, тогда начинается духовный путь. А потом принести целый мешок игрушек и сказать: «Раздай друзьям, смотри, у них нет игрушек». Потом отправить помогать бабушке и дедушке или еще кому-то, приучать быть нормальным, духовным человеком, который делает что-то светлое и доброе для мира, нужно с самого детства. Тогда такой ребенок вырастет радостным и счастливым, и все у него будет хорошо, потому что он все время будет пребывать в благодати Бога. Вот так все просто. Игрушки подарил, конфеты раздал, людям помог, открылся для Бога. Бог вошел в него, и он начал просветлевать. «Мое благословение да пребудет с вами. Аум!» Учитель прошествовал к выходу в сопровождении помощников, одаривая почтительно склонившихся учеников любовью и поддержкой. Беседа закончилась, а энергия света, которая дарил хранитель знаний своих учеников, осталась с ними, как и великая благодарность мастеру за то, что он помогает им прикоснуться к божественному учению. Все ученики сейчас пребывали в состоянии благодарности великому учителю и Богу за то, что они так близко могут быть к Нему, что могут внимать Его мудрости, которую невозможно найти нигде более. Их глаза светились. В них читалось понимание всего сказанного ранее мудрецом. Они точно знали, что если у человека что-то заболело, значит, весь его организм в неправильном состоянии находится, а не только какой-то один орган. Современные врачи же начинают только один несчастный орган лечить, убирают симптомы, но не смотрят на человека в целом, Почему и где энергия течет неправильно? Какие мысли или эмоции его разрушают или еще что-то? А заболевшего надо лечить целостно и помнить, что он состоит не только из физического, но и из тонких тел. И чтобы их исцелить, надо, чтобы человек читал молитвы, испытывал возвышенные эмоции, имел сильные установки, направлял энергию в правильном направлении. Ученикам открылась истина, что в современном мире, в котором правит потребительство, придумывают несуществующие болезни, проводят липовые диагностики. Поэтому важно понимать, к кому ты идешь лечиться. Нужно искать истинных целителей. Послушники понимали теперь, что Бог посылает человеку болезнь или стресс с целью, чтобы он задумался и начал духовно развиваться. Он должен понять, что слишком отождествлялся со своим эгоизмом. Если человек в ситуации переосмыслит свою жизнь, поступки, идеи, мысли и эмоции, то это пойдет ему на пользу. А если человек ничего не будет делать, а просто напьется нейролептиков для успокоения, конечно, ничего не изменится. Человек обязательно должен понять, что же он делает неправильно. Только тогда он найдет причину, как избавиться от стресса или болезни. Иначе продолжится разрушение человека, и никакие таблетки ему не помогут. Не теряя возвышенного состояния, ученики перешли в зал для духовных практик для обретения практического опыта, который можно было получить только с помощью хранителя знаний под руководством специально подготовленных им проводников его силы. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.